Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня одна из тех программ, в общем, их достаточно часто, в последнее время все больше и больше, это радует. Одна из тех программ, которая вот для чего и была придумана «Родина слонов». Сегодня мы рассказываем то, что еще никто не знает, то, что выяснилось последние 10 лет, то, чего, естественно, нет в учебниках, но вот эксперты уже знают. И у нас сегодня один из таких экспертов. В студии. В гостях у нас сегодня PhD, ведущий научный сотрудник службы древности Израиля Яна Чехановец.
Здравствуйте.
Говорить мы будем про римский Иерусалим. Я изначально, собственно, напугался, куда, какая такая широкая тема, это там, начиная от завоевания Помпеем и заканчивая, и непонятно, где там заканчивать-то вообще, поскольку там дальше Византия начинается. Но вдруг выяснилось, что была проблема в иерусалимской археологии. Вот расскажите про нее, то есть какой-то город потерялся у нас.
Да, город, который на самом деле даже назывался не Иерусалимом, а Элией Капитолиной, про который толком до недавнего времени никто ничего не знал. Принято считать, что Иерусалим отличается по всем статьям от всех других городов мира. Ну, на самом деле, оказывается, что на большом пространстве от Ливии до Сербии, где прошлись тяжелые сандалии Римской империи, и Иерусалим не является исключением, мы везде видим одно и то же, одну и ту же схему строительства городов, просто в Иерусалиме как-то все сложнее получалось, и хотя там и Помпеи, и Римская провинция, и Ирод Великий, Понтий Пилат, и Христос, и апостолы жили в Иерусалиме во времена римского владычества, речь идет не об этом городе, а о настоящей римской креатуре, о римской колонии, которая называлась Элия Капитолина.
Расскажите, как она возникла, эта Элия Капитолина? Ведь, насколько я понимаю, мы говорим о том городе, который возник на пустом месте после того, как Иерусалим разрушили, после иудейского восстания.
Да, Иерусалим был разрушен в наказание за бунт, в долго продолжавшуюся войну с римлянами, продолжавшуюся 4 года, очень кровопролитную, жестокую. Вообще разрушение городов, особенно городов древних, не было в обычае римской власти. Пожалуй, таких примеров только два. Карфаген, который, как известно, должен был быть разрушен, да. И был разрушен. И Иерусалим. Ну, зачем хороший старый город, там крупный экономический центр, известный своими прекрасными зданиями, зачем его рушить? Это глупо, неразумно, нерационально. Римляне были власти очень рациональной. Ну, Иерусалим был разрушен. Главное его святилище, Иерусалимский храм, был сожжен, вообще выжженное поле. Что там происходило после Иудейской войны, никто толком не знает, но примерно через 60 лет, где-то в районе 130-132 года, римляне, те же самые римляне, на месте бывшего Иерусалима основали новый город, колонию Элию Капитолину. Продвинутые ли слушатели, услышав Элию в названии города, могут догадаться, что дело было при императоре Адриане, потому что полное его имя Элий Публий Адриан. Ну, а Капитолина, понятно, да, в честь триады капитолийских богов.
И насколько я понимаю, очень много лет археологи про этот город практически ничего не знали, его не могли найти. То есть он примерно на том же месте, но вот вычленить его в слоях не получалось.
Более того, его не только не получалось вычленить в слоях, мы про него не знали практически ничего, что мы знаем про всякий нормальный город. Мы не знали толком, когда он был основан, мы не знали толком, когда он прекратил свое существование, когда он вернулся к названию Иерусалим снова. Мы не знаем, не знали, кто были его жители, какую территорию он занимал. Иерусалим времен Ирода, Христа, апостолов, Иудейской войны, город, который заслужил массу всяких литературных описаний. У нас очень много источников по этому городу. Взяв в руки Иосифа Флавия, мы можем ходить по нему туда-сюда. Этот город был очень важным для иудеев, и поэтому его история, его география, топография, что угодно, широко освещается и еврейскими источниками, например, Талмудом. У нас есть описание этого Иерусалима в Новом Завете и т.д. Элли Капитолина потеряла всякую центральную значимость для кого бы то ни было. Это был римский город, город языческий. Центром эпохальных событий он не стал, поэтому у нас нет по нему источников.
Столицей провинции, я так понимаю, он тоже не был.
Столицей провинции он не был. Совершенно верно. Столица провинции находилась в Кесарии Приморской, примерно 70-80 километров от Иерусалима. И у нас нет по этому городу источников. Когда город становится христианским, он вновь выходит на авансцену, всем он нужен, паломники, все его описывают, источников навалом.
А это уже в какое время?
А это с 4 века и далее. Другой вопрос, насколько точно они описывают современный им город, но, тем не менее, с источниками проблем нет.
То есть, получается, провал там где-то в районе 150-200 лет?
200, да, почти 200 лет. Причем вид на провал действительно, ну, по всем статьям провал. Нет надписей, или они в каких-то обломках жалких присутствуют. Нет литературных описаний, нет паломничества, потому что город не является важным культовым центром никакой религии. А на археологическом материале он как-то провис между двумя мощными слоями иродианского Иерусалима, то есть грубо Христа, говоря, да, первый век нашей эры, и очень мощного византийского, раннего византийского слоя, когда начинается при Константине и Елене, начинается строительство церквей, появляются первые паломники, 4 век, да, слой археологический вот этой элии, он пропал. То есть он даже не пропал, его не умели верно идентифицировать. Дело дошло до того, что, когда ничего не известно, можно выдвигать любые завиральные идеи и теории, благо проверить их невозможно. Там кто-то писал, что Элия Капитолина была по размерам в 2 раза меньше нынешнего старого города. А старый город – это всего 1 квадратный километр. То есть общая мысль состояла в том, что это был город неважный, несущественный, небольшой, и по некоторым намекам еврейских поздних источников казалось, что он построен римлянами в наказание за еще одно восстание. 130-132 год, такое отчаянное восстание в Иудее, уже, в общем, разгромленный, восстание Бар-Кохбы. И после того, как это восстание с треском провалилось, император Адриан вводит всякие санкции против иудейской веры, на месте Иерусалима строит новый город под названием Элия Капитолина, то есть переименовывает святой для евреев город, а провинцию Иудея переименовывает в Палестину. Как человек образованный, он знал, что в еврейской книжке, самой толстой, написано, что у евреев когда-то были конкуренты в борьбе за эту землю, филистимляне, и в честь вот этих давно уже несуществующих филистимлян страна из Иудеи превращается в Палестину. Вот такой, извините за выражение, нарратив существовал примерно 10 лет тому назад. Еще у нас были какие-то мелкие обломки красивых римских надписей. Вы представляете себе, это римская надпись?
Да.
То есть это каменная плита, обычно мраморная, у нас мрамора нет, он привозной, то есть это хороший такой строительный блок толщиной 8 сантиметров и огромных размеров в ширину и высоту, то есть это прекрасный строительный материал.
Угу.
Когда Римская империя прекратила свое существование, и все пошло всё в разнос,
да. Угу.
Все растащили, раскололи, куда-то впихнули в какие-то кладки, в общем, какие-то жалкие обломки. Еще были монеты чекана этой самой Элии Капитолины, и мы по этим монетам знали, что город был заложен лично императором Адрианом, потому что есть монета в честь основания колонии, он идет за плугом, да, там отмеряя этот самый, померяя, да, сакральную границу города. из чего в еврейских источниках появилась прекрасная тема о том, что римляне перепахали землю, на которой стоял Святой Иерусалим, и посеяли соль. То есть вот этот проход за плугом, за этой парой быков, приобрел такую интересную окраску. На монетах изображаются какие-то божества на фоне храмов. То есть понятно, что храмы этих божеств, видимо, существовали в городе. Главное святилище Иерусалима, Храмовая гора, тоже была занята неким храмом. Ну, вот, собственно, и все. И до недавнего времени мы ничего почти про это не знали. 10 лет тому назад была большая конференция, на которой все эти вопросы поднимались археологами. В конце концов, должны мы что-то дать этому дискурсу. И все написали замечательные статьи для этой книги. Книга очень долго выходила, как это обычно бывает. Вышла в конце прошлого года, и практически вся уже не актуальна.
Несмотря на то, что это, в общем, статьи, я думаю, писали археологи, которые действительно там работают, которые...
Все серьезные, уважаемые люди. Просто за 10 лет масса археологического материала, касающегося этого города, вдруг шквально совершенно выросла, и очень многие предположения оказались опровергнутые.
Что случилось за эти 10 лет? Насколько я понимаю, там спасательная археология, как это часто бывает, помогла нам выявить большое количество материала.
Да, в Иерусалиме, вообще в Израиле, идут огромные спасательные раскопки, которые сопровождают любое строительство, любое развитие территории, в том числе туристическое. Иерусалим и Иерусалимская область, если можно так сказать, вся является объявленным археологическим памятником, поэтому не надо бодаться каждый раз заново с подрядчиками. По умолчанию археологическая разведка, археологическая инспекция и раскопки предшествуют любой бурной деятельности в городе.
Скоро Москва и Московская область будет очень вам завидовать, Иерусалим.
Я надеюсь, что
этого не произойдет. Но...
Да. Вот сейчас зашла в кафе, там за соседним столиком сидели люди строительного очень такого вида, серьезные такие ребята, и обсуждали этих археологов, которые... мешают. Да. Наши тоже обсуждают, но
деваться некуда,
борьба бессмысленна. Это просто вопрос жесткости позиции. В конце концов, если проявлять жесткость, позиция это победит. Так вот, в данном конкретном случае, в случае с Элей Капитолиной, спасательные раскопки, которые идут по всему городу, в том числе в бассейне, так сказать, исторического города, вокруг старого города и внутри него, они дают колоссальные результаты. Вы понимаете, что Иерусалим очень густо заселен, и представляет собой скопление в основном исторических зданий, очень часто там 17-го, а то и 15-го века, совершенно непригодных для жилья, но, тем не менее, люди в них по-прежнему, в этих зданиях живут. Совершенно непонятно, почему, если они хотят поменять там плитку на полу или на 10 сантиметров углубить пол, чтобы построить второй этаж и там разложить своих 15 детей, почему все это должно сопровождаться какими-то ужасами, раскопками и так далее. То есть раскопки могут идти вот в такой небольшой комнате размером 2 на 3, как эта студия, но, тем не менее, собрание вот таких мозаичных кусочков в конце концов дает вот такие прорывные результаты.
А в чем дело-то? Ведь, насколько я понимаю, копают, ну, примерно в тех же, ну, уже раскопанных районах. То есть мы же говорим сейчас не о городе, который где-то вынесен, а это просто новый слой, да, там посередине, между двумя известными слоями. Почему вот сейчас начали, несмотря на то, что...
Очень по-разному.
Больше?
Есть какие-то территории, которые копались, и там этот слой, который мы сегодня обсуждаем, просто был пропущен, потому что не умели, скажем, на... керамических изделиях, на каких-то материальных, да, предметах отличить, грубо говоря, 4 век от 3-го. Это вопрос как раз кардинальный. Как ни странно, огромное количество мест в Иерусалиме прежде просто не копалось.
Вообще не копалось.
Вообще не копалось. Угу. Большая часть территории Иерусалима, даже исторического Иерусалима, не копалась никогда. Как раз по той причине, по какой слабо копался город Бейрут. Или Тир, ну, или Сидон.
Все это время он застроен.
Он застроен. Или Газа.
И там живут люди.
Да, да. Как, вот все эти очень древние города, которым там по 5000 лет условно, они все очень мало археологически известные. И Иерусалим тут не исключение. Люди по-прежнему там.
А Иерусалим – это же Тель, насколько я помню. Ну, такой практически классический.
Тель, да. Он классический Тель, это совершенно верно. Это многослойный памятник. Ну, вот как раз античных и позднеантичных времен это, в общем, уже не касается, потому что Тели существуют до тех пор, пока не появляются разумные системы подвода воды да, к городу, пока не появляются водопроводы. Это приходит вместе с армией Александра Македонского более-менее. То есть Иерусалим иродианский уже не Тель, он широко расползся, а следующий Иерусалим, который мы обсуждаем, вот это самое Элия Капитолина, как выясняется сегодня, это нормальный римский город, построенный по той же схеме, что и какая-нибудь Лепкис Магна, прекрасно раскинувшаяся по пустыне Северной Африки, или Сремская Митровица, да, густо заросшая травой. То есть это город, который имел когда-то прямоугольную, почти квадратную форму, разрезанный сеткой параллельных и перпендикулярных друг другу улиц. Ну, скажете вы, там какой-то восточный базар и кривые переулки, и ничего подобного. Если посмотреть сверху, старый город с этим крестом главных римских улиц, одна идет с севера на юг, а другая с запада на восток, выглядит точно так же, как какой-нибудь Лондон в начальной своей стадии, или Флоренция, или любой из английских Честеров. То есть эта сетка улиц, нанесенная именно римлянами, она существует по сей день. И старый город делится на четыре квартала: еврейский, христианский, мусульманский, армянский, как раз вот этими главными артериями. Но местами, конечно, они сбились за 2000 лет. Но сетка это
есть.
Ну,
то есть, получается, современный Иерусалим, как выяснилось теперь, он сформирован еще вот Элией Капитолиной.
Совершенно верно. Он сформирован именно Элией Капитолиной, а до сих пор считалось, что византийцами, что император Константин, который возвращает Иерусалиму статус важного центрального религиозного монумента империи, именно Константин наводит там порядок, все планирует, да, ну, не Константин сам, разумеется, какие-то его градостроители, архитекторы, оказывается, что нет. Все это происходит уже начиная с 1-й, 3-й, 2-го века нашей эры в этой самой Элии Капитолине. Если это римский город...
Собственно, да, если это римский город, у меня такой вопрос. Вот как нам сейчас лучше рассказывать? То, что мы знаем по порядку, по темам, что называется?
А мы ничего не знаем.
Или по порядку того, как находили, что обнаружилось?
Ой, нет, это мы костей не соберем, если мы будем обсуждать, что находили.
Ага.
Я думаю, что... Вот, от сетки дальше к общественным пространствам, общественным зданиям, и потом это, так сказать, все материальное, а потом переходим к эзотерическим вопросам.
Хорошо, давайте так. А вот эта сетка, она как же была обнаружена? Это же нельзя...
А вот, вот таким вот методом мелких, более мелких и более крупных каких-то раскопок, где за последние 5-7, ну, скажем, даже 10 лет этот римский слой удалось вычленить при помощи нанесения всех этих кусков территории римского города.
Да,
буквально так. На единый план становится ясно, что все улицы в этом городе, несмотря на его несколько холмистую топографию, аккуратно перпендикулярны и параллельны друг другу. Причем становится ясно, что все это сделано по какому-то заранее составленному плану, а не путем прирезания еще куска и куска и куска. Оказывается, что город этот был, ну, в самом начале своем, наверное, размером примерно со старый город, а потом стал...
То есть километр...
Примерно километр, да. А потом стал разрастаться больше и больше. У римского города не было стен. в них не было никакой фортификационной необходимости. В большей части городов империи периода рассвета не было стен. Угу. Были ворота, но они несли скорее такой церемониальный характер, были похожи на триумфальные арки. Такие есть и в Элии Капитолине, в римском Иерусалиме. Это настолько мощные сооружения, что на них наросли какие-то следующие постройки, в том числе средневековые, и часть этих римских арок до сих пор видна.
Угу.
На поверхности их не надо копать. Их идентифицировали. Но было непонятно, к чему их приставить. Угу. Вот арка Экеомо, знаменитая на Ведларуси, на Крестном пути, часть ее возвышающаяся над улицей римская, ну, принято показывать ее как какой-то балкон крепости Антония, откуда Пилат демонстрировал Иисуса толпе и говорил: вот он, этот человек, давайте отпустим его.
Это не так.
Это не так. Это арка времен императора Адриана. Но то, что она стоит на поверхности, не знаю, у меня плавится от этого мозг просто, потому что, ну, это второй век нашей эры, а она стоит, да, и ее там сверху, как лианы, оплетают какие-то жалкие 15-го, 16-го, 17-го века постройки, а внизу там вообще какой-то сувенирный магазин. То есть стен у города не было. Как мы можем догадаться о размерах города, о его территории? Нас очень выручает кладбищенская тематика.
Так.
Поскольку в древности по причинам санитарно-гигиенического характера кладбища всегда были за городом, за пределами города, чтобы живые чем-нибудь ужасным не заразились от мертвых, кладбища обозначают границу. То есть, если мы находим некрополь, это значит, что мы находимся вне города. И вот в последние 10 лет с двух сторон от Иерусалима были найдены очень большие скопления римских погребений. Причем их тоже можно проследить в хронологическом порядке.
Они же, да, они отодвигаться должны от центра тогда, получается, если город разрастается.
Да, вопрос, как городу разрастаться. Да, да, совершенно верно. Ну, я имел в виду даже не это, а именно хронологическое развитие самой истории погребений. Поначалу это просто кастрюльки с пеплом.
А, угу, понял.
Да, это римская кремация. Угу. Кремация обычно связывают это с каким-то военным населением. То есть вот первые солдаты, там легионеры, их хранили так. Потом появляются какие-то другие системы захоронений, высеченные в скальной породе. Такие пространства, свинцовые гробы нечеловеческой красоты и с какими-то гирляндами, ангелочками, бычьими головами. Ну, в общем, оно все очень римское, очень тяжелое, очень длинное, и их много. Вот все это найдено к северу от Иерусалима последние годы. Огромные скопления этих могил, и это дает нам возможность увидеть границу города. Буквально неделю тому назад на очередной конференции по новостям Иерусалимской археологии ежегодной один из наших коллег выступил с очень интересным докладом, потому что он обнаружил, что обратил внимание, это любой должен был бы заметить, но вот до сих пор не замечали, что между вот этими церемониальными воротами, с одной стороны, и некрополем довольно значительное пустое пространство. И до сих пор оно рассматривалось как что-то вроде... Ну, наверное, это они оставили вот для развития города. Говорю: ребята, вообще это Марсово поле. Посмотрите, какие размеры. Вот здесь они ходили туда-сюда, тут маршировали, тренировались, там деревянными сабельками махали и так далее, и так далее. И действительно показал, сравнивая с подобными полями в других местах, в других городах Римской империи, очень похоже. То есть вот это то, что касается размеров города. Надо понимать, что римский город отличается от восточного города тем, что главным в нем является общественное пространство.
Да.
Личная жизнь твоя не так важна, как жизнь твоя как гражданина города. Это очень существенный вопрос. То есть Это обозначает, что в городе не просто существуют какие-то важные общественные здания, не просто существует там какой-нибудь театр, стадион и так далее. Но это значит, переводя на современный язык, что повозки ездят только по проезжей части, а пешеходы ходят только по тротуару. Угу. Это значит, что никаких ларьков и лотков ни на проезжей части, ни на тротуаре стоять не будет. Это значит, что всякий гражданин считает за честь сделать что-то на благо города. И вот, вот весь этот материал мы до сих пор, до римлян настоящих, в Иерусалиме не видели, а теперь видим.
Отлично. Поговорим в общественных пространствах этого римского Иерусалима после новостей. Это «Родина слонов», никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Яна Чехановец, а мы говорим про римский Иерусалим, и вот мы уже поговорили о том, что оказывается во втором веке нашей эры, уже построенный римлянами, город Элия Капитолина, который находился на месте старого разрушенного Иерусалима, он представлял собой вот классический римский город, то есть то же самое, что мы можем видеть в Пальмире, в других, в общем, по всей Римской империи, вот эта вот четкая сетка улочек, главная улица, которая идет по центру, и обязательно въездные ворота очень помпезные. Вот. Вы говорили, начали говорить про общественное пространство. Понятно, да, что вот как улица устроена, мы уже поняли. Это, конечно, не видно сейчас в Иерусалиме совершенно.
Совершенно не видно.
Но археологи восстанавливают. Что с общественными пространствами, в смысле зданиями? Как это все было устроено, мы знаем?
У нас не хватает массы археологических данных. Например, мы не знаем, как выглядели главные языческие святилища города, которые находились, по уверению более поздних источников, на Храмовой горе. То есть культовый центр города всегда был одним и тем же. До иудеев, при иудеях, после, да, только христиане его сместили, и вместо Храмовой горы это стало Голгофа с храмом гроба Господня, а при мусульманах он опять вернулся в той же самой позиции. Мы не знаем, что было на Храмовой горе при римлянах. Какие-то были храмы, то ли капитолийской триады, то ли одного Юпитера, то ли еще чего. Храмов мы не обнаруживаем, не находим. Вроде бы остов одного из храмов найден в подвалах храма гроба Господня. Зато буквально за последние два года у нас вылезло на поверхность прекрасное общественное здание, маленький театр, может быть, «Одеон». Непонятно, служил ли он для театральных представлений или для сбора горсовета, к вопросу об общественных зданиях, uh-huh. да, булитерии, да, это место сбора горсовета, буквально. Маленький театр, рассчитанный на несколько сотен человек, очень детально проработанные раскопки наших коллег показали, что он строился в первой трети второго века нашей эры, и его не доделали.
А то есть первая треть второго века – это как раз когда основали эту Элию Капитолину?
Да, к самому основанию Элии Капитолины. Вообще, за последние два года момент основания Элии Капитолины, благодаря спасательным раскопкам, вдруг – бах! – и прекрасным образом осветился. Я сейчас вернусь к театру. Недалеко от старого города два года тому назад был найден обломок красивой латинской посвятительной надписи, строительной надписи, упоминающей императора Адриана. Хорошая мраморная плита в перевернутом виде служила устьем какого-то раннего исламского колодца, и ее сильно потерли веревками за те годы, угу. из колодца доставали воду. Когда плиту перевернули, увидели латинские буквы, латинисты закричали от восторга, потому что оказалось, что это вторая половина надписи, первая половина которой была найдена в конце 19 века, то есть примерно 120 лет тому назад. Совместив эти две половинки, крокодила, латинисты прочли, что речь идет как раз об основании колонии Элии Капитолины императором Адрианом. И тут все встало на свои места, потому что из сочетаний титулатуры императора, знаете, там консул в какой-то раз, там патер патриев в такой-то раз, сочетание этих титулов Адриана позволило точным образом, наконец, датировать основание колонии. И выяснилось, что никакие еврейские восстания, никакие наказательные мотивы тут роли не играли. Выяснилось, что сначала был основан языческий город Элия Капитолина, а уже после этого рассерженное, возмущенное иудейское население подняло восстание.
Да. И причем, насколько я понимаю, это именно колония, то есть это не римский лагерь, как, который разросся, это вот именно
это
с видимо, театром.
Видимо, это римский лагерь, который разросся, рос. Солдаты...
А потом объявили городом.
Вот. Причем здесь театр, собственно.
Да.
Солдаты, заскучав, стали как-то размножаться, беря себя в жены каких-то местных женщин. Может быть, из деревень, округи. У них появились дети. Почему важно было городу получить статус колонии? Потому что вот всем этим неполиткорректно называемым метисам, ну, можешь подумать, римские солдаты прям все были итальянцы.
Да,
там
это
тоже
вряд
ли. Было полно сирийцев, греков, кого хочешь. У детей из этих смешанных браков, если они жили в колонии, у них появлялось римское гражданство. То есть вопрос колонии – это вопрос юридический, да, он связан вот со всякими паспортными делами.
Ну да.
Поэтому населению было очень важно, чтобы их объявили колонией, чтобы они не болтались в состоянии сильно разросшегося военного лагеря.
Да и тем более им в пределах лагеря-то и жить нельзя.
Совершенно верно. Лагерь для солдат, а где все остальные? И, видимо, к приезду императора Адриана, который со 130-го года катался по восточным провинциям империи. Вообще, он был очень хороший император, грамотный, ему все было интересно, он хотел посмотреть, кем он правит. В ожидании приезда императора они подсуетились и проложили, например, одну из главных улиц. Мы знаем, потому что улицу вот недавно раскопали, и под камнями, под плитами этой улицы обнаружен археологический материал, который датируется, грубо говоря, 130-м годом. То есть это очень раннее. Улица не была в тот момент закончена. То есть какой-то кусок ее проложили явно к визиту императора. Ну, чего еще надо? Ну, театр, конечно, надо где-то собираться, да? Ну, культурный город или что? Имеем мы право быть колонией или нет? И они начинают строить этот театрик. И не успевают его достроить. То есть он почти готов, но не совсем. Тут что-то не доделали, там не допилили.
Какая знакомая ситуация.
Абсолютно.
В современном мире встречается
абсолютно.
На каждом шагу.
Ну, ничего же не меняется. Вообще времена эти нашим очень близки. Парадоксальная история с театром состоит в том, что мы удовлетворили свое научное и историческое любопытство по поводу того, когда основан был город, где они собирались, как театр строился и так далее. Ну, вот это к вопросу о спасательных раскопках. Театр обнаружен, можно сказать, в подземелье, то есть раскопки шли под домами, примыкающими к стене плача. Оплачивала и оплачивает безропотно эти раскопки религиозная организация, которая ведает там какими-то удобствами вокруг стены плача. Стена плача по территории, по площади недостаточно для толп молящихся, к ней приходящих. Поэтому там идут какие-то раскопки, которые открывают еще какие-то куски стены, при этом не снося верхних зданий, в которых кто-то живет. И вот при таких раскопках, чрезвычайно технически сложных, вывоз отвалов там какой-то безумный совершенно, занимают какие-то годы. Разумеется, им было бы интересно, как еврейской религиозной организации, найти там что-нибудь сугубо еврейское. Ну, пусть хоть Ирод бы построил. Ну, хоть что-нибудь.
Ну, нашли Римский театр.
И что теперь? И ничего. Продолжают оплачивать обработку материала. Ну, как быть, да? Вот так случайно.
А почему же тогда получается, если они, театр, был частью Потемкинской деревни, построенной для Адриана, почему его потом-то не достроили, если город дальше жил и развивался?
Да зачем им этот театр-то был нужен, господи? Мы не знаем, на самом деле. Мы можем только предположить. Они выдохнули. Император приехал, ему все понравилось.
Статус колонии получили.
Мы это точно знаем, потому что у нас есть монета, запечатлевшая это историческое событие. Потом восстание. Евреи пытаются отвоевать обратно Иерусалим, чеканят свои монеты с Иерусалимским храмом.
Которого уже нет,
в мечтах, давно. Да? На монетах написано «Первый год свободы Иерусалима», хотя до Иерусалима дело не дошло. Ну, в общем, там какая-то суматоха, не до театра. Да? А потом уже... Чего? Может, какой-то другой театр построили побольше, а мы его еще не нашли? И так далее.
Да, кстати, тут надо говорить о том, что мы пока оперируем очень малым
совершенно
набором
верно.
Находок. Да.
Мы оперируем достаточным набором находок, чтобы говорить о том, что наше представление об этом городе кардинально меняется, вот прямо сейчас на глазах, но оно продолжает меняться. Да, и никто не застрахован от того, что завтра мы найдем ипподром. Например.
Да, да.
Я
хорошо.
Была бы только рада.
А все-таки кто же там жил-то, получается? Если мы говорим про... То есть это классический римский город, в том смысле, что сначала лагерь, потом разросся, жены, дети и так далее, и что?
У нас вот здесь как раз очень маленький оперативный материал для того, чтобы выяснить, какое было население. Нормальные археологи для того, чтобы понять, какое было население, знаете, что исследуют? Угадайте.
Ну, много керамику, ну, много чего.
На керамике не написано. Я сделан, вылеплен греческим...
Костный
материал. Конечно. Но у нас же никто не умирает, у нас все возносятся на небеса. В израильской археологии жуткая проблема с кладбищами. Это вечный, много десятилетий уже тянущийся конфликт с ультраортодоксальными еврейскими общинами, которые на всякий случай объявляют всех похороненных на Святой Земле за тысячи лет, а то и миллионы, пребывания на ней Homo sapiens, всех объявляют евреями, неважно, там пусть будет неолит, пусть человек лежит повернутый к Мекке, пусть кремация, все равно все евреи. Это война на уничтожение. По этой причине с антропологическим материалом, с костным материалом у нас беда. Вот не далее, как минут 20 тому назад, рассказывала я про кладбище римское.
Да.
Ну, что вы думаете?
Казалось бы,
вот беги, угу, досмотри, кто там похоронен, какие люди.
Мери
какие
черепа,
там...
делай генетический анализ.
Мери черепа, уши, носы. И тут и выяснится, что они не евреи. Нет, беда. Беда. Исследовать костный материал практически невозможно, поэтому мы опираемся на какие-то эфемерные вещи. Например, украшения гробов.
Ну, почему?
Мне это кажется, вопрос моды.
Культуры, ну да.
Культуры, моды. Понятно, что человек, который находится там в зоне культурного влияния мощной римской культуры, он будь он грек, будь он сириец, вот если деньги есть, он такой гроб себе и закажет.
Ну, как минимум, можно сказать, что очень романизированное было население, правильно?
Несомненно. У нас есть имена людей, иногда встречающихся на каких-то погребальных памятниках.
Точно, да, вполне себе.
И иногда источник хороший, но их не очень много. Угу. Иногда написано, откуда человек родом. Но в основном это солдатские погребения. У нас есть парочка солдатских дипломов. Да, очень ценный источник с колоссальным количеством информации. Но это тоже, это военные. Понятно, что военные шли в римскую армию, ну, отовсюду практически. Да. Там и Панония, и Бейрут. Очень много вот ливанская, сирийская территория, да, там и конница обычно были оттуда, потому что римская армия как таковая, в общем, армия пехотинцев, а эти всякие доп. Подразделения, они очень часто набирались из людей Средиземноморского, Восточного Средиземноморья. В общем, данных мало. Мы знаем, что иудеев в этот момент в городе нет совсем. их выгнали вон в 70-м году.
Это по историческим источникам?
По историческим источникам. И у нас нет до сих пор никаких находок, свидетельствующих о существовании иудейского населения в самом городе. Есть какие-то поселки вокруг Иерусалима, где продолжается традиция та же керамическая или производство каменной посуды, которая в ритуальном смысле там евреям удобна.
Но а вообще, эти бассейны ритуальные для омовения?
Миквы. Нету, да, миквы их. Их нет. Они исчезают вместе с каменной посудой из города. Их больше нет.
Свиные кости, кстати, вспомнил еще один источник интересной статистики по ним, насколько я понимаю, много дает.
Беда у нас со свиными костями. Есть у нас свиные кости, да. Ну, у нас есть... Ой, даже давайте не будем про свиные кости, там все страшно запутано. Бывает, что и на исламских памятниках находятся свиные кости, не в большом количестве, но они бывают. Вообще на этих свиных костях когда-то строилась там целая теория в библейской археологии ветхозаветной. Все это накрылось медным тазом благополучно, да. Но это как-нибудь в другой раз. Вообще мы очень мало знаем про жителей, потому что у нас практически нет жилых домов этого города. Вот у нас есть все общественное, общественное, общественное.
А что, попадают все время в общественное, что ли?
Вот, ну, это очень естественное дело, потому что какую-нибудь халупу можно и пропустить на историческом материале, а если ты упираешься в 8-сантиметровую плиту улицу, то тут уж никак ее не профукаешь. На наших раскопках в городе Давида был впервые раскопан вот такой особняк римский. Особняк очень большой, закончивший свое существование в IV веке нашей эры. И дом римский себе, совершенно римский дом, там с фресками, мозаиками, все как надо, такие же мы найдем и в Пальмире, и в Бейруте, и в Александрии, и далее везде. Но что интересно, в этом первом жилом доме, несомненно, доме, ну, какой-то высокой общественной прослойки, да, какой-то, какой-то богатый человек владел этим домом, в этом доме обнаружилось довольно большое количество материала, которое свидетельствует о религиозных воззрениях его жильцов. А жильцов, судя по всему, было много там были. И хозяева, и слуги, и, может быть, рабы, и так далее. Дом прекратил свое существование в середине IV века. То есть в 363 году нашей эры он был разрушен землетрясением. Вся начинка этого дома кричит, кричмя, что жители его были сугубыми язычниками. Это очень странно. Это совершенно нарушает наше представление о том, как город Иерусалим, отряхнув со своих ног прах язычества эллиокапитолийского, в 324 году радостно принял христианство, по императорской инициативе был построен храм Святого Воскресения, был найден крест, началось паломничество на Святую Землю, оно описано. Самый ранний паломнический документ некого паломника из Бордо, анонимного, датируется 333 годом. Ну, довольно рано. Он пишет о том, что город так прекрасен, наполнен церквями, подробно описывает все эти церкви. И следующие источники очень похожи. И у нас у всех создалось сложное впечатление, что это где-то там язычники воевали с христианами, это где-то там епископы боролись с древними культами, римский сенат там продолжал как-то пурхаться чуть не до VI века там и сям. А в Иерусалиме тишь да гладь, да Божья благодать, все было так красиво, паломники идут, храмы стоят. Вот мы видим, ну, первый на сегодняшний день дом, большой дом, в котором все языческое. Хотите, будут свиные кости, хотите какие-то там магические таблички с проклятиями, хотите украшения, наполненные всяческой языческой символикой и так далее. Но мы не знаем, этот дом, он показателен для города, или это какой-то, какая-то последняя цитадель язычников.
Римский вот настоящий оплот.
Да, оплот, последний оплот язычества. Мы не знаем, потому что нам не с чем сравнивать. За последние 2 года вокруг открылась там еще парочка таких особняков. Оказывается, это целый квартал. Там нет такого количества материала, но он тоже весь языческий. И что ты будешь делать? То есть, понимаете, какой-то тюнинг нужен более тонкий. В Иерусалиме, видимо, дело происходило так же, как везде. Просто поскольку мы, наконец, получив желанные исторические источники, мало обращаем внимания на то, что эти источники написаны христианами, конечно, человек, который пришел в город смотреть на храм гроба Господня и видит.
И в первую очередь про него рассказывает.
Угу. Он упоминает ворота только потому, что они ведут на Елеонскую гору. А другие ворота, которые ведут куда-нибудь, куда ему не надо, и где нет святых мест, он про них и не напишет. То есть... Картина вырисовывается гораздо более сложная в религиозном смысле, чем мы себе представляли. Вот есть такой фантастический текст.
Да, успеваем? У нас 4 минуты, да, конечно, мы еще успеем про это
рассказать. 305 год примерно действие происходит, сохранилось в книге «Церковная история» Евсевия Кесарийского, епископа Кесарии, одного из ранних отцов церкви. Это... 3-4 век, он описывает происходящее в Кесарии, в столице провинции, примерно в 305 году. К очередному римскому наместнику, которого зовут Фермилиан, и которого текст называет Эгемоном, приводят каких-то христиан на суд, наверное, времена гонений, и он допрашивает их и спрашивает, откуда они. Они, как порядочные христиане, говорят, что они из Иерусалима. Все христиане из Иерусалима. Это их вечное отечество. То есть, имеется в виду, конечно, Иерусалим небесный. Наместник Фермилиан не только не понимает, что речь идет о каком-то образе, он никогда не слышал названия Иерусалима. И этот текст очень интересно рассказывает, что он начинает допрашивать их и спрашивает, где этот город, и приказывает, чтобы его пытали, потому что ему кажется, что этот неизвестный ему Иерусалим, который где-то на востоке, где таких много, как говорят ему эти люди, приведенные на суд, это какое-то гнездо заговора, которое против римлян вот сейчас поднимется, а тот все говорит, что да, Иерусалим, Иерусалим, наше вечное отечество. И так и запытали. То есть, представьте себе, меньше 100 километров расстояния язычник римский наместник
не знает
об этом городе. Вообще у Иерусалима есть такое свойство существования в совершенно параллельных мирах разных каких-то религиозных и прочих групп.
То есть христианизация происходила гораздо сложнее и дольше, чем мы предполагали. А как все-таки это происходило? Теперь это как-то по археологии подтверждает это?
На сегодняшний день у нас очень мало христианских археологических данных. Вот в этом большом особняке, наполненном языческими товарами, нацарапано на штукатурке где-то во дворе, в какой-то галерее, несколько христианских граффити, да, вот таких надписей, ну, вот просто гвоздем или ногтем кто-то нацарапал. Кто это были? Рабы? Или это нацарапали уже после того, как здание рухнуло при землетрясении? Непонятно. Ну, и есть, конечно, знаменитый кораблик в подземельях храма гроба Господня, на котором с ошибками рядом с ним написано «Мы приплыли, Господи», цитируется там какой-то псалом, и это граффити тоже, вот этот рисунок паломнический, очень ранний, наверное, 2 или 3 века, свидетельствует о том, что паломничество к святым местам начинается до того, как эти святые места приобретают какой-то
официальный статус. То есть, получается, все происходило... То есть, Иерусалим возник заново, как языческий римский город. И потом очень долго, там, в течение, так полагаю, ну, 200-300 лет, он постепенно христианизировался.
Он постепенно христианизировался, и понятно, что когда пришли византийцы, сказали, вот теперь можно быть, да, можно быть христианином, они никуда не пришли. Это, в общем, были те же самые люди, та же самая империя. И так длится Этот город продолжает развиваться, он становится очень живым, очень таким важным, потому что он важный христианский центр. И так происходит до 638 года, пока не наступают дни арабского завоевания. Что интересно, в договоре о сдаче, приеме этого города халифу Омару, он упоминается как Илия, а вовсе не как Иерусалим.
То есть еще тогда...
Представьте было... себе, вот это совершенно какая-то чудесная история. Ведь вроде бы, когда все стало христианским, да, город должен был немедленно вернуться к слову Иерусалим, к названию Иерусалим, потому что это город, где страдал, умер, воскрес и вознесся Спаситель. Да, Иерусалим, кому нужна там эта Илия. Но, видимо, вот это римское название еще как-то сопутствовало городу долго, потому что арабы, которые приходят, называют его Илия, а вовсе не Иерусалим.
Забавно. Ну и, насколько я понимаю, мы только в начале пути, да, исследования этого города, и нам еще очень много открытий готовить, эти спасательные...
Просвещение духа.
Да-да-да, и спасательные раскопки в том числе.
Несомненно.
И, насколько я понимаю, проблем с этим нет. Ну, то есть, копают сейчас и активно, и будут копать.
Проблемы, конечно, всегда есть сопротивление. Угу. Оно есть всему. Оно финансовое, оно временное, оно там какое-то идейное, но... Копать. Копали, копать будем.
Отлично. Спасибо вам большое за огромное количество информации. Очень интересный рассказ. Это была «Родина слонов». В гостях у нас была Яна Чехановец. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.